Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Сергей Антонов, замечательный художник, скульптор, монументалист. Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр.
А вот на предыдущей передаче у нас была ваша жена Ирина Зарон. Вообще-то вы ходите парой, это мы давно замечали, вот, и это очень радует. Ирина пишет иконы, а вы, значит, делаете поклонные кресты или праздники, вот вы делали резные в Голутвинской церкви, да?
Да, но не, вот, не только, но, в Голутвинской.
Но не только в Голутвинской. Вы как бы церковный скульптор.
Не только
церковный. Не только церковный.
Вот, в принципе, я себя как бы позиционирую как скульптор.
Как скульптор, да.
Работаю для церкви и вне церкви.
Вот. Ну да. Так вот я к тому, что можно было бы устроить, конечно, беседу на троих, но мне было жалко. Я поэтому вас рассек пополам. Вот, потому что каждый из вас все-таки сам по себе большой художник, и мне хочется, чтобы наши слушатели вот как через ваше восприятие, вашими глазами вошли вот в творческую лабораторию человека, который не только верует, но и исполняет свое понимание вот веры. В данном случае, скажем, в камне, как это делаете вы. Вот. Поэтому давайте, значит, как всегда через воспоминания, потому что у нас такая передача мемуарная, я знаю, что у вас было очень много встреч в жизни с важными для вас и интересными людьми. Отец ваш в Гиковец, и, соответственно, окружение отца уже интересно. Поэтому давайте просто в путь, вам слово, а я уже буду как-то пытаться присутствовать.
Да, давайте попробуем, да. Я, может быть, расскажу о тех людях. Я постараюсь сейчас, так сказать, может быть, не говорить о семье, потому что это отдельная какая-то тема. Вот, а я, может, расскажу о каких-то людях, которые на меня повлияли, и, в общем, в результате встреч с которыми я вот получился такой, а не иной. Вот, и начать, наверное, надо со школы. Вот, я могу сразу признаться, что школу я не любил и ходил туда как на каторгу, но там были замечательные люди, вот, например, преподаватель литературы, такая Иносина Каре, она жива до сих пор, ей уже за 90, мы с ней общаемся, прекрасно общаемся, вот, она до сих пор любит литературу, и, кстати, Петр недавно мне как раз говорил, что прочла ваш роман.
Вот. Замечательно.
Да, то есть вот на таком уровне мы с ней, да, общаемся. А вот, но это человек, который, безусловно, повлиял на меня, и там ставились спектакли, вот, я в этом участвовал, как художник, кстати говоря, делал декорации, вот, ну, какие-то вот первые проблески какого-то творчества.
А, то есть вы рисовать начали уже в школе?
Да, вовсю. Да. Да, хотя вообще-то как-то я, так сказать, не с раннего детства этим занимался, но сейчас, так сказать, не будем об этом говорить. Вот, так вот, значит, школа. Ну, рос я в абсолютно такой нерелигиозной семье, мама была дочерью такого советского военного полковника, вот, и, в общем, верующих людей, ни бабушки, так сказать, никто, таких верующих людей у нас в семье не было. А вот, я вспоминаю свои ощущения, ну, может, это прозвучит несколько наивно и даже, может, глупо, но я помню, у меня были очень плохие отношения с математикой, а вот, и каждый раз, когда я шел...
Как мне это знакомо?
А вот, да, то есть это как на Голгофу, в общем, я шел на... Потому что математика каждый день была, я запустил ее где-то классически, классе в шестом, и как я там доучился в школе, там непонятно вообще.
У меня была Ирочка Радугина, которая просто убирала локоть, и я списывал передо мной.
Нет, ну это там же были контрольные, еще чего-то.
Правильно, вариант был. Ирочка была мой вариант. Она убирала руку, а я списывал. Ну, договор был.
Нет, ну, в общем, короче говоря, как-то ко мне там, иногда меня на заднюю парту посылали что-то там рисовать, какую-нибудь газету, это меня спасало. А вот, но я о другом хочу сказать, что я, конечно, жил с полным ощущением того, что никакого вообще Бога, конечно же, нет. Я был такой нормальный советский школьник-пионер. Но я вспоминаю свои ощущения, вот когда надо было идти в школу, мне очень хотелось бы иногда, мне так хотелось бы, чтобы Бог был. Я понял, что его нету, но мне хотелось, чтобы он был.
Почему? Отменил школу?
Понимаете, чтобы... Вот я понимал, что на уровне там учителя математики, классного руководителя, зауча, там, директора школы РАНО, это там министерство образования, меня никто не защитит, никто не пожалеет. Скажет, ты двоечник, и лентяй, и бездельник. А мне хотелось, чтобы кто-то над ними был. А вот кто-то выше... кто бы меня защитил от них. Я понял, что никого там нету, значит, но мне, иногда мне хотелось. Вот. Но это была такая глупая детская, так сказать, мечта. А вот мне хотелось бы, ну, кому бы обратиться вообще, чтобы вот как-нибудь. А вот. Я понял, что никого нет. И еще я вам еще одну такую скажу вещь. Я учился в 279-й школе напротив кинотеатра «Космос». Вот. Школа называлась «На церковной горке». Сзади стоял храм. Он и сейчас стоит. Храм действующий, он всегда был действующий. А вот от школы до храма было не больше 200 метров. А вот. А иногда, значит, когда были праздники, я шел в школу, там звонили колокола, и, значит, там начинались службы. А вот, к стыду своему я должен признать, я никогда не зашел в этот храм. До сих пор, между прочим, так получилось.
Вот так и надо.
Вот мне было неинтересно. Не потому, что я был такой принципиальный атеист.
Просто не замечали.
Нет, я видел храм, и даже он мне нравился. Он красивый, красный храм, он стоит там, действительно, школа называлась «На церковной горке». Но ощущение человека какое, что, это не имеет ко мне никакого отношения. Понимаете, вы когда проходите мимо там Министерства угольной промышленности, вы понимаете, что, вы же там не работаете, и вы проходите мимо спокойно совершенно, вы знаете, что вам там делать нечего. У меня было точно такое же отношение к церкви. Я знал, что какие-то люди, там есть так, какие-то верующие там, значит, там пережиток неизжитка и так далее. А вот они туда ходят. А мне там делать нечего, и мне это было неинтересно. И в таком состоянии я, в общем, дожил до каких-то там и студенческих, и даже после студенческих лет, когда я уже стал работать. Мне казалось, конечно, там существует церковь, но мне это неинтересно, и мне это не нужно, и, конечно же, никакого Бога, скорее всего, нету. И вообще меня этот вопрос очень мало занимал, на самом деле.
Что же вы тогда ваяли, как художник?
Нет,
поначалу.
Прежде всего, я...
Столяров?
Нет. Я поступил, после школы я как-то очень удачно поступил в Строгановку. Это, опять же, стоит помянуть здесь... замечательного человека, профессора Гаврила Александровича Шульца, который, когда я поступил в Строгановку, мне было 17, а ему 70, даже больше, наверное, 71. Тем не менее, у нас были очень хорошие отношения. Это был такой вот человек, наделенный способностью любить своих учеников. Он меня тоже называл своим любимым учеником. Потом я узнал, что он преподавал с 30-х годов, и у него любимых учеников было ровно пол Москвы. Но я входил в это число. Про Гаврила Александровича я могу рассказать.
Он был скульптор?
Да. Он был профессор скульптуры, все. С ним связана одна история, которая мне запомнилась. Сами понимаете, Строгановка, 70-е годы, идеологический вуз, там все мы комсомольцы, да, я, кстати, был комсоргом. У нас всего 7 человек было, понимаете, значит, меня выбрали комсоргом. Ладно.
Из семьи должен был быть староста, комсорг.
Староста, комсорг, да. Еще там были, иностранцы всякие. В общем, короче говоря, там...
Не из кого выбирать было.
Да. Это примерно как Адам себе жену выбирал. Например, с той же долей вероятности там можно было как-то маневрировать. Ну вот, так вот, там какая-то была драка, значит, с участием наших студентов. Устроили разборку, собрали комсомольское собрание с присутствием там декана факультета, все такое, говорили, вот вы художники советские, как вы могли, там, там драка с лаборантами, то да сё, вот. И Гаврил Александрович, который сидел, все это слушал, да, и, значит, ну, он как руководитель курса должен был присутствовать, вот. И, наконец, ему дали слово, там, Коль Гаврил Александрович, ну, скажите, и он сказал... Ну да, ну даже в Евангелии написано, что если соль потеряет силу, то это на комсомольском собрании в идеологическом вузе. Вот Гаврил Александрович, ну он был такой немножко, его не трогали, конечно, за все его странности, он был достаточно старый уважаемый человек такой, его просто, вот, и просто хочется сказать, во-первых, вспомнить его и сказать несколько добрых слов в память его, он действительно с любовью относился к своим ученикам.
А скульптор-то был ничего? Он был он был учитель лучше?
Нет, он был неплохой скульптор, и его работа есть в Третьяковской галерее, но он любил таких пышных женщин лепить. Вот. Ну, в общем, так сказать...
Так что скульптура – это очень редкая, какая-то отдельная совершенно область искусства, где вот просто я могу по пальцам назвать людей, которые мне интересны в скульптуре. Это очень сложно.
Я, наверное, тоже по пальцам.
Потому что станковых художников там можно перечислить бесконечно.
Вы имеете в виду живописцев?
Живописцев, да.
Нет, ну, потому что станковая скульптура тоже была, да. Станковая, монументальная. Да, да. Ну, короче говоря, вот, значит, учился я в этой самой Строгановке, ну, делал, что мог, там какие-то, получил там диплом и все такое прочее. Попал я потом в армию сразу после... Служил солдатом в Кантемировской дивизии, вот, ничего там интересного не происходило, вот, хотя мы делали музей дивизии, я работал как скульптор.
Там, ну, вот, понятно.
Вот. И тут вот, значит, еще где-то начиная с середины Строгановки, значит, у меня произошло знакомство с Давидом Самойловым. Так получилось, что мы стали жить на одной лестничной...
Клетке.
Клетке, на одной площадке, да, было две квартиры, значит, наша и Самойловская. А вот, ну, советская власть, конечно, воспитывала Давида Самойловича, у него не было телефона. Благодаря, значит, его всяким диссидентским связям, значит, его старались изолировать, и, значит, а...
И он приходил звонить к вам.
Он приходил звонить к нам, у нас телефон был, потому что папа был инвалид второй группы, ему положен был телефон. Там после всех своих инфарктов, инсультов он получил инвалидность, и нам телефон поставили, и вот, значит, приходил Самойлов звонить, и, в общем, короче говоря, у нас очень быстро установились такие хорошие дружеские отношения, потом мы стали, значит, просто...
Близки.
Близки, да, я приходил к нему, там иногда что-то сидели, выпивали, вот. Ну, благодаря Самойлову я все-таки познакомился с каким-то другим кругом людей, потому что это были такие, как там Копелев, Коржавин, тогда еще присутствующие здесь в стране, а вот приходили такие.
И на этом, и на том свете еще были тогда.
Ну вот, Коржавин умер совсем недавно.
Буквально совсем вот, недавно.
Этим летом, по-моему.
Да, блин. Совсем недавно.
Вот, потому что, конечно, как сейчас я понимаю, тогда мне казалось, что студент Строгановки, это, так сказать, звучит гордо, это все замечательно, конечно, вот, но на самом деле Строгановка была, в общем, достаточно дремучим учебным заведением. Там были хорошие люди, но в целом, конечно, дух...
Суриковка, по-моему, была еще более дремучая.
Наверное, я там никогда не учился просто. А, вот. А Строгановка была достаточно таким темным заведением, и, конечно, благодаря Самойлову как-то мой кругозор немножко, так сказать, расширился. А вот. Между прочим, Самойлов был первый человек, который мне вообще подарил Библию. А вот. Издание Московской патриархии, а вот, ну, соответственно, через него я там как-то стал, вообще узнал о существовании таких поэтов, как там Иосиф Бродский, например, это 70-е годы, он как раз тогда уже
эмигрировал. Ну, у него было, наверное, что почитать.
Да, Да, вот я и говорю, что он мне давал какие-то книги, и потом уже вот, значит...
И ГУЛАГ, наверное, оттуда прочитали.
Ну, что-то, что-то, да. Какие-то книги, в общем, стали проникать, так сказать, в мое сознание. Вот, и я понял, что в Строгановке, ну, скульпторы вообще, я ничего не хочу сказать там про каких-то конкретных людей, но вообще скульпторы достаточно темный народ, они обычно говорят о газовых горилках, стамесках, ну, там, да, киянках, да, да, троянках, да, да, да. Вот, и так далее. То есть об инструментах, какие лучше, как там лучше закалить нож или еще чего-то. Угу. Вот. Ну, вот я, слава богу, как мне кажется, избежал вот такой вот...
Участи, профессиональной участи.
Однобокости, да, да, да. А вот, и, конечно, я, так сказать, очень благодарен Давиду Самойловичу, мы с ним, в общем, до последнего времени дружили.
Большой поэт был, и да, замечательный, да, человек.
Ну вот, и, конечно, с ним всегда было интересно, и он был потрясающе остроумен всегда. Я помню, я к нему приехал как-то уже, вот. Он последние годы вообще-то жил в Пиарно, он редко приезжал, да, в Москву. Да. А вот, но когда он приезжал, то...
Я там его и видал.
Да, мы с ним виделись, да, я помню, я к нему приехал, вернее, приехал к родителям, они так, значит, я уже там не жил, в этой квартире, вот, и зашел Давид Самойлович, было первое сентября, я ему сказал, что ехал сейчас по Москве, вся Москва в флагах, сегодня День знаний, говорю, больше всего на здании Комитета госбезопасности на Лубянке. Угу. А вот, и Самойлов так спокойно там что-то такое, говорит, ну да, конечно, они же больше всех знают. Угу. А вот, то есть, ну, это вот был нормальный уровень общения с Давидом Самойловичем, он всегда так вот как-то. А вот, ну, там были такие люди, как там Михаил Казаков, Зиновий Герд.
Ну,
вот,
да, да.
Это была постоянная, так сказать, компания. Угу. Вот. А вот, то есть, в 90-м году Самойлов умер. Это было вот, два этих замечательных поэта, Самойлов и Слуцкий, два фронтовика, они ушли в один день, но в разные годы, 23 февраля. Вот,
на День Советской Армии.
Да, День Советской Армии. Вот, и, так сказать, как-то закончилась для меня какая-то вот эта вот, там, эра, не эра, ну, какая-то, какой-то... Какая-то часть моей жизни закончила, а я к этому времени был, в общем, довольно успешный художник. То есть мне было там, сколько, около, ну да, где-то, наверное, там 30 с небольшим лет. Угу. А вот, у меня была семья, у меня была жена, у меня был сын, все было благополучно, была квартира. У меня
заказы были?
Была мастерская. Ну, заказы я делал в комбинате нашем скульптурном, довольно такие скромненькие. Я не делал никаких вождей, там, ни там Лениных, Сталиных, там, этих, ну, Сталина тогда уже не делали, конечно, я имею в виду, ну, там, Дзержинских, и Кировых делали без конца. Вот, я делал детские площадки. А вот какие-то смешные с моими друзьями-архитекторами мы, значит... У меня была мастерская к тому времени уже, что вообще...
Очень важно,
да. Большое чудо, причем мастерская там не где-нибудь в подвале. У меня было отдельно стоящее строение в Староконюшенном, это Пречистенка, вот, с телефоном, что тогда было вообще городской телефон, ну, при отсутствии мобильной связи, это, так сказать, была...
Сегодня ее, конечно, уже там нет.
Нет, почему? Я до сих пор там
работаю. Там есть, да?
Да.
О, потрясающе.
Я 35 лет там работаю.
Потрясающе.
Там, конечно, все очень изменилось за это время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Сергеем Антонов, скульптор-монументалист, у нас в студии, и мы продолжаем разговор. Да.
Да, так вот, я хочу сказать, что, значит, я достиг какого-то такого 30 с небольшим летнего возраста, вот, и в моей жизни все было как раз очень благополучно. Да, я делал какие-то заказы, и, да, кстати, к этому времени там я получил даже какие-то награды, и, там, на квадриенале, там, скульптуры в Риге я получил медаль золотую за свои работы. значит, после этого меня стала покупать Третьяковская галерея. Это вообще, так сказать, я там был один...
Это супер, да.
Да, ну, один из самых молодых авторов Третьяковской галереи. Мне там 32 года, у меня работа в Третьяковской галерее, понимаете, все. А вот, ну, это... я тогда перестал уже работать в комбинате, брать какие-то заказы, потому что стали покупать непосредственно мои творческие работы. Вот, это было, конечно, все очень в каком-то ограниченном количестве, но, тем не менее, это, так сказать...
Было... Давало возможность жить.
Да, да, давало возможность жить, то есть все, квартира, семья, все было благополучно, но зачем я все это так подробно рассказываю, так сказать, дело в том, что я почему-то стал ощущать какое-то внутреннее беспокойство. Вот чего-то не хватало в жизни при таком полном благополучии, потому что обычно считается, что так как-то принято считать, наверное, что люди приходят к Богу там в результате смерти каких-то близких людей или каких-то болезней или какого-то там другого несчастья. Так нет...
Сергей, по-разному.
Ну, наверное.
На самом деле, абсолютно по-разному.
Наверное, наверное. Конечно, так вот я об этом и рассказываю, что в моем
случае... Некоторые по пути в Дамаск.
Да. Да, некоторые по пути в Дамаск. Ну вот, ну, такого бурного обращения, как по пути в Дамаск, у меня не было, но какое-то беспокойство я стал ощущать. И вот как раз так получилось, что, значит, в конце февраля умирает Давид Самойлов, вот, и буквально в том же 90-м году там мне предлагают пойти на...
Выступление.
На лекцию отца Александра Мени, которые, лекции эти проходили в разных местах, в частности... Вот,
везде, в то время везде.
Был, да, был этот самый, там, как он назывался, Дом культуры железнодорожников,
да,
там,
да,
напротив,
да,
Пушкинского, да, музея, да, где сейчас галерея Ильи Глазунова. А вот. Ну, и я, как такой человек достаточно ленивый, подумал, ну, ладно, мне от мастерской-то там пройти, там... 7-8 минут, пойду послушаю. А вот. И так состоялась, значит, моя встреча с отцом Александром. Ну, что тут говорить? Я, конечно же, так сказать, считал, что между мной и православием, таким вот в том виде, как я его, так сказать, воспринимал, что ничего общего быть не может, что я такой... продвинутый художник вообще, вот, а это какая-то убогая церковь со своей убогой эстетикой, там что-то такое все в золоте, в полотенчиках, вот, и что я, конечно, никогда не переступлю
порог.
Порог православного храма, и что это какой-то такой, в общем, совершеннейший отстой, и, в общем, делать мне там совершенно нечего. И, тем не менее, какое-то внутреннее беспокойство было, и я пошел все-таки послушать, там наши общие друзья вот там сказали мне, давай, Сереж, пойдем, я пошел. Ну, конечно, отец Александр меня как-то заинтересовал.
Быстро скрутил.
Да, да.
Моментально он умел это делать фантастически,
вот, как-то. При том, что...
Насчет раз.
При том, что я видел его только на сцене, а вот он ходил по сцене с микрофоном, значит, о чем-то рассказывал.
Как он потрясающе двигался, говорил.
Да,
абсолютно такой... артистичный, свободный, невероятно. На любую тему, сходу, на вопросы, не вопросы. Просто удивительно совершенно.
И вот, и прошло-то всего, я не знаю, там, времени, ну, чуть больше месяца. Чуть больше месяца. То есть это был Великий пост 90-го года, был март. А, значит, на одной из лекций он сказал, что там вот группа людей, готовящихся к крещению, там должны там приехать в Великую Субботу, туда, значит,
деревню.
В Пушкино, в, да, в Пушкино, в новую деревню. А вот. И вот тут, значит... Что-то такое во мне сломалось, и я, в общем, ну, понял, что вот сейчас или никогда. И когда кончилась лекция, он еще не успел уйти со сцены, я поднялся к нему на сцену, подошел и сказал, что вот, а можно я тоже приеду креститься? Я был уверен, что начнутся какие-то разговоры, вопросы, а кто, а что, а почему, а вот. Вместо этого я услышал... Ответ – можно. Вот. Я, как этот самый библейский Авраам, спросил, а можно ли я приеду, вдруг меня как...
С женой.
Да, приеду с женой. Он сказал, можно. А вот. Тогда я еще дальше, так сказать, двинулся.
А сыну?
А можно мы приедем еще и с сыном? Он сказал, можно. Дал мне свою карточку визитную, причем карточка у него была, это даже не его личная, там это было, там было написано «Храм Сретения», там адрес, автобусы там от станции Пушкина, туда, а на обратной стороне было написано «Протоиерей Александр Минь». Вот такую вот. И ушел. То есть все было очень кратко. И я такой несколько... жена с сыном тогда уехали в Орджоникидзе, тогда еще, по-моему, это называлось. Вот это были весенние каникулы, они уехали к родителям туда. И я был один, я вернулся домой какой-то такой в непонятном состоянии, вроде как... И когда они приехали, я сказал, что вообще-то вот так. Вот у нас есть такая возможность, значит, поехать... в Великую Субботу, это было 14 апреля, это была минейная память Марии Египетской, и, соответственно, Великая Суббота, на следующий день была Пасха. Для меня, это, для нашей семьи, это была такая первая Пасха. Ну, естественно, отец Александр нас крестил.
Давайте на минуточку остановимся. Я должен сказать, чтобы наши радиослушатели оставались с нами. Мы сейчас ныряем под эфир, прячемся, и потом выпрыгнем и будем с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».